Он никогда не был в местах, где вообще нет троп, а только огромные дубы, вязы да большие сосны с шишками размером с пушечное ядро, ковер опавших листьев и сосновых иголок кое-где по щиколотку, и ощущение, что уцелеть или погибнуть здесь — чистый каприз судьбы. Благодарение Богу за карту и компас, иначе бы он уже утратил чувство направления. Местность стала подниматься, полого, но довольно неровно. В конце подъема наверху, с выхода красных скал, открывался вид на девственную чащу, расстилавшуюся, сколько хватало глаз. Бог говорил с Мэтью и рассказывал ему о будущей стране, такой великой, что даже вообразить трудно. В другое ухо говорил дьявол о том, что эти огромные, страшные пространства будут усеяны костями грядущих поколений. Они пошли на спуск, Рэйчел в нескольких шагах позади Мэтью, а он прокладывал путь в доходящей до пояса траве. Свадебное платье шуршало, мелкие колючие репьи извили ей ноги и цеплялись к подолу. Солнце продолжало свой подъем, день становился теплее. Мэтью и Рэйчел шли через лес гигантских первобытных деревьев, где на секунду появлялось горячее солнце, пробиваясь сквозь ветви в 70 футах над головой, а в следующую секунду в темно-зеленой тени становилось прохладно, как в пещере. Здесь они увидели первых крупных зверей. Четырех пасущихся оленух и большого настороженного оленя с 5-футовым размахом рогов. Оленухи подняли головы посмотреть на людей. Олень фыркнул и встал между своими самками и незваными пришельцами. А потом все 5 животных вдруг повернулись и скрылись за зеленым занавесом. Прошло немного времени, и Рэйчел с Мэтью снова остановились на границе света и тени.
«Что это такое?» — спросила Рэйчел напряженным голосом.
Мэтью подошел к ближайшему дубу. Это был Голиаф среди деревьев, 100 футов в высоту и 30 в обхвате. Но он никак не был самым большим в этом древнем лесу. Мхи и лишайники свисали с коры, а в ней были вырезаны пиктограммы в виде человечков, спиральных символов и каких-то острых предметов, которые могли означать наконечники стрел. Мэтью увидел, что это не единственный украшенный ствол. Резьба была еще на дюжине, и там тоже были фигуры людей, оленей, чего-то вроде солнца или луны, и волнистые линии, вероятно, означающие ветер или воду, и еще всякие разнообразные символы.
«Это индейские знаки», — сказала Рэйчел, отвечая сама себе. А Мэтью провел пальцами по расположенному на высоте человеческого роста рисунку, который означал либо огромного роста человека, либо медведя. «Наверное, мы на их территории».
«Да, наверное». Впереди, в темнеющем лесу, за линией украшенных деревьев, виднелись еще изрезанные стволы, а за ними дальше шли дубы без резьбы. Мэтью снова сверился с картой и компасом.
«Наверное, надо сменить направление», — предложила Рэйчел.
«Не думаю, чтобы этого было достаточно. Согласно компасу, мы двигаемся туда, куда нужно. И еще я думаю, что трудно будет отличить индейскую территорию от неиндейской». Он тревожно огляделся. Ветер шевелил листву над головой, вызывая игру света и теней. «Чем скорее мы это место минуем, тем лучше», — сказал Мэтью и зашагал дальше. Через час трудного пути, встретив еще 30 пасущихся оленей, они вышли из зеленого леса на широкую поляну и были встречены потрясающим зрелищем. Невдалеке паслось в траве стадо диких индеек размером с овцу каждая, и вторжение людей бросило их в неуклюжий полет. Ветер от их крыльев пригнул на поляне траву, а шум был, как от налетающего урагана.
«Ой!» — вскрикнул Рэйчел. «Посмотри туда!»
Она показала пальцем, и Мэтью, проследив за ее рукой, увидел небольшое озерцо, где отражалось синее небо и золотое солнце.
«Я хочу здесь отдохнуть», — сказала Рэйчел, глядя измученным взглядом. «Хочу искупаться и смыть с себя тюремный запах».
«Надо идти дальше».
«А не можем ли мы встать здесь лагерем на ночь?»
«Могли бы», — сказал Мэтью, оценивая высоту солнца. «Но впереди еще масса светлого времени. Я не собирался вставать лагерем до темноты».
«Прости, но мне необходимо отдохнуть», — настаивала она. «Я едва ноги чувствую. И помыться мне тоже необходимо». Мэтью почесал затылок. Он тоже был вымотан до последней степени.
«Ах, ладно. Можем, я думаю, часок здесь отдохнуть».
Он скинул с плеча лямку мешка и, достав кусок мыла, протянул его изумленной Рэйчел.
«Пусть никто не скажет, что я не принес в глушь цивилизацию».
Их отношения оказались ближе, чем в браке, и Мэтью счел бы полной чушью уходить в лес и дать Рэйчел уединение. Да и она этого не ожидала. Мэтью лег на спину и стал смотреть на небо, а она сняла башмаки и выленившее свадебное платье. Потом, обнаженная, вошла в воду по колено. Стоя спиной к берегу, она намылила интимные места, потом живот и груди. Мэтью случайно глянул, потом второй раз и третий, уже не случайно, на смуглое тело, отощавшее на тюремной похлебке. У нее все ребра можно было пересчитать.